Книга записана Storytel. Storytel. Жизнь в историях. Джеймс Клавелл. Благородный дом. Роман о Гонконге. Читает Иван Литвинов. Это произведение я хочу преподнести как дань уважения Ее Величеству Королеве Великобритании Елизавете II, людям, живущим в колонии Ее Величества Гонконг, и да расточатся враги их. Предисловие автора. Конечно же, это роман. Имена персонажей и названия компаний в нем вымышлены и не имеют отношения к реальным людям или компаниям, составлявшим или составляющим часть Гонконга или Азии. Я хочу также сразу принести извинения всем Янь, всем людям Гонконга, за то, что видоизменил их прекрасный город, вырвал отдельные эпизоды из контекста, придумал людей и место действия, название улицы, компании и все, что произошло. То, что, надеюсь, может показаться реальным, на самом деле никогда не существовало, потому что, честное слово, все вымышлено. 8 июня 1960 года. Пролог. 23 часа 45 минут. Его звали Йен Данрос. Пробиваясь на своем старом спортивном МГ сквозь стену тропического ливня, он осторожно свернул на углу Дирк-стрит, что идет вокруг Строн-билдинг на набережной. Ночь была темная и ветреная. На улицах колонии, и здесь, на острове Гонконг, и в Коулуне, на другой стороне бухты, и на новых территориях, части материкового Китая, почти никого. Все задраено в ожидании тайфуна Мэри. В сумерках на мачту подняли предупредительный сигнал номер 9, и ураган, который бесчинствовал в тысячах миль к югу, уже давал знать о себе порывами ветра, налетавшими со скоростью от 80 до 100 узлов. Дождь хлестал почти горизонтально по крышам и склонам холмов, где в скопищах лачуг, построенных из подручного материала, ютились десятки тысяч беззащитных поселенцев. Данрос притормозил. Впереди ничего не было видно. Стеклоочистители не справлялись с потоками дождя, а ветер терзал брезентовый верх машины и боковые стекла. Потом на какой-то миг ветровое стекло очистилось. Впереди, в конце Дирк-стрит, обозначились Коннот-роуд и Прая, набережная. За ними виднелись волноломы и приземистая масса паромного терминала Golden Ferris. Еще дальше, на просторе хорошо защищенной гавани, надежно укрытые, стояли на всех якорях полтысячи судов. В отдалении припаркованную на береговой линии машину раздавила покинутая уличным торговцем палатка, которую буквально оторвала от земли и швырнула на автомобиль порывом ветра. Затем и машину, и палатку понесло дальше, и они исчезли из виду. Сильные руки Данроса крепко сжимали руль. Его МГ то и дело сотрясался под порывами ветра. Хоть и не новый, он был в хорошем состоянии. Мощный двигатель и безупречно работающие тормоза. Данрос чуть сбавил ход, ощущая ровное биение сердца. Милое дело этот шторм. Медленно заехал на тротуар вплотную к зданию, чтобы укрыться за ним, и вышел из машины. Светловолосый и голубоглазый, в свои 38 он был сухощав и подтянут. Старый дождевик и кепи успели вымокнуть под дождем, пока он быстро шел по боковой улочке и сворачивал за угол, торопясь достичь главного входа в 22-этажное здание. Над огромной дверью его встретил герб Стронов, на котором переплелись красный шотландский лев и зеленый китайский дракон. Собравшись с духом, он поднялся по широким ступеням и вошел. «Добрый вечер, мистер Данрос», — приветствовал его швейцар-китаец. «Тайбань посылал за мной». «Да, сэр», — швейцар нажал кнопку лифта. Когда кабина остановилась, Данрос пересек небольшой холл, постучал и вошел в апартаменты на самом верхнем этаже. «Добрый вечер, Тайбань», — произнес он с холодной учтивостью. Алстер Струан, большой, румяный, седовласый, ухоженный шотландец с небольшим брюшком, стоял, прислонившись к изящному камину. Ему было за 60, и он управлял компанией «Струанс» уже 6 лет. «Выпьешь?» — он указал на бутылку «Дом Периньон» в серебряном ведерке. «Благодарю». В личных покоях Тайбаня Данрос был впервые. Со стен просторного зала, великолепно обставленного, китайская лаковая мебель, прекрасные ковры, смотрели старые картины, изображавшие первые парусные клипперы и пароходы. Большие обзорные окна, через которые обычно был виден весь Гонконг, гавань и раскинувшийся за ней Коулун, теперь зияли чернотой с потеками дождя. Данрос налил себе шампанского. «Ваше здоровье», — церемонно произнес он. Алистер Струан кивнул и с прежней холодностью поднял в ответ свой бокал. «Рановато ты. На 5 минут раньше, значит, вовремя, Тайбань. Разве не это вдалбливал мне отец? Обязательно нужно было встречаться в полночь? Да. Так уж у нас заведено. Еще дирком». Потягивая вино, Данрос молча ждал. Громко тикали старые корабельные часы. Он не знал, что его ждет, и возбуждение росло. Над камином висел портрет молодой девушки в свадебном платье — Тесс Струан. Ей было 16, когда она стала женой Кулума, второго Тайбаня, сына основателя компании Дирка Струана. Данрос стал изучать картину. Окна вздрогнули от налетевшего шквала. «Скверная ночь», — сказал он. Старший родственник лишь бросил на него ненавидящий взгляд. Молчание затягивалось, и тут старые часы пробили 8 раз. Полночь. Раздался стук в дверь. «Войдите!» — с облегчением проговорил Алистер Струан, обрадовавшись, что можно начинать. Дверь открыл Лимчу, личный слуга Тайбаня. Он отошел в сторону, чтобы пропустить Филиппа Ченя, компрадора компании «Струанс», а затем закрыл за собой дверь. «А, Филипп, ты, как всегда, вовремя!» Алистер Струан старался казаться веселым. «Шампанского?» «Благодарю, Тайбань». «Да, спасибо». «Добрый вечер, Йен Струан Данрос». Филипп Чень обратился к младшему по возрасту с необычайной официальностью. По-английски он говорил, как настоящий британский аристократ, хотя в его жилах текла европейская и азиатская кровь. Ему было около 70. Сухощавый, больше похожий на китайца, чем на европейца, очень красивый. Седина, высокие скулы, белая кожа и темные, очень темные китайские глаза. Жуткая ночь, верно? «Действительно жуткая, дядюшка Чень». Данрос использовал это принятое у китайцев вежливое обращение к старшим, потому что уважал Филиппа в той же мере, в какой презирал своего кузена Алистера. «Говорят, тайфун будет страшный», — заметил Алистер Струан, наливая шампанское в тонкие бокалы. Сначала он подал бокал Филиппу Ченю, затем Данросу. «Ваше здоровье». Они выпили. Окна задребезжали под очередным шквалом. «Какая удача, что в эту ночь я не в море», — задумчиво проговорил Алистер Струан. «Ну что, Филипп, вот ты опять здесь?» «Да, Тайбань. Для меня это большая честь. Да, очень большая». Он чувствовал напряжение между собеседниками, но не обращал на это внимания. Когда один Тайбань благородного дома передает власть другому, разгул страстей — обычное дело. Алистер Струан сделал еще глоток, наслаждаясь вином. В конце концов он заговорил. «Йен, у нас заведено, что кто-то должен быть свидетелем смены Тайбаней. Это всегда наш действующий компрадор, и только он. Филипп, какой это уже раз?» «Я был свидетелем 4 раза, Тайбань. Филипп знает почти всех из нас. Ему известно слишком много наших секретов, а, дружище?» Филипп Чень лишь улыбнулся. «Положись на него, Ян. Он дает мудрые советы. Ему можешь доверять». «Насколько любой Тайбань вообще может кому-то доверять?» — мрачно подумал Данрос. «Да, сэр». Алистер Струан поставил бокал. «Первое. Йен Струан Данрос, обращаюсь к тебе официально. «Желаешь ли ты стать тайбанем компании «Стронс»?»
«Да, сэр».
«Клянешься ли ты Богом, что все, что мы сейчас будем делать, останется в тайне и не будет раскрыто никому, кроме того, кто придет тебе на смену?»
«Да, сэр».
«Поклянись официально».
«Клянусь Богом, что все, что мы сейчас будем делать, останется в тайне и не будет раскрыто никому, кроме того, кто придет мне на смену».
«Вот, читай вслух».
Тайбань передал ему пожелтевший от времени пергамент. Данрос взял документ. Почерк тонкий и неразборчивый, но читать можно. Он взглянул на дату 15 июля 1841 года, и его волнение возросло.
«Это писал Дирк Строн?»
«Да, в основном. Кое-что добавил его сын Кулум Строн. У нас, конечно, есть фотокопии на случай, если с ним что-то стрясется. Читай».
«Мое завещание накладывает обязательства на каждого наследующего мне тайбаня, и прежде чем принять мое дело, он должен прочитать это завещание вслух и поклясться перед Богом в присутствии свидетелей в соответствии с порядком, который установил я, Дирк Строн, основатель фирмы Строн и компания, что принимает их и навсегда сохранит в тайне. Я требую этого, дабы увериться в угодной мне преемственности
и дабы предвосхитить трудности, неизбежно ожидающие продолжателей моего дела
из-за пролитой мною крови, моих долгов чести и непредсказуемости Китая, с которым мы неразрывно связаны и который, без сомнения, есть уникальное место на этой земле. Вот моя последняя воля и завещание. Первое. Единовременно в компании прибудет лишь один тайбань, и ему дана полная, абсолютная власть. Он волен принимать всех остальных на работу и отстранять ее. Ему подчиняются все наши капитаны и все корабли и компании, где бы они ни находились. Тайбань всегда один, в этом его радость и боль. Никто не вправе вмешиваться в его личные дела, и все должны защищать его спину. Все его приказания надлежит выполнять, и образование любых комитетов, правлений или групп внутри компании в ограничении его абсолютной власти не дозволяется. Второе. Когда тайбань стоит на шканцах нашего корабля, он главнее даже капитана, и главное его слово — закон, будь то боевой приказ или команда по управлению кораблем. До назначения на корабли все наши капитаны приносят клятву перед Богом. Третье. Тайбань выбирает себе преемника сам, но исключительно из 6 членов внутреннего правления компании. Один из их числа является нашим компрадором, который всегда происходит из дома Чэнь. Остальные 5 должны быть достойны звания тайбаня, то есть отличаться добропорядочным нравом и преданностью, провести по меньшей мере 5 полных лет на службе компании в качестве торговцев с Китаем и быть здравыми духом. Они должны исповедовать христианскую веру и состоять в родстве с кланом Строна по рождению или браку. Моей линии или линии моего брата Робба предпочтения не отдавать, кроме тех случаев, когда претендент намного превосходит всех остальных по силе духа или личным качествам. Члены внутреннего правления могут выполнять обязанности советника в тайбане, если он того пожелает, но, повторяю еще раз, голос тайбаня почитается за 7 против голоса каждого из них. Четвертое. Если тайбань сгинет в море, погибнет в бою или исчезнет на 6 лунных месяцев, не выбрав преемника, внутреннее правление выбирает в качестве такового одного из своих членов. У каждого при этом будет 1 голос, за исключением компрадора, голос которого почитается за 4. После этого тайбань таким же образом приводится к присяге перед лицом своих товарищей. Проголосовавшие против него при открытом голосовании немедленно исключаются из компании, но всегда без какой-либо компенсации. 5. Выборы во внутреннее правление или исключение из него проводятся исключительно по желанию тайбаня при удалении его на покой, которое произойдет тогда, когда он соблаговолит это сделать. Он забирает себе не более 10 частей из каждой сотни всякой стоимости, за исключением наших кораблей, которые во всякое время исключаются из оценки. Наши корабли, их капитаны и их команды — суть источник нашей жизненной силы и линия жизни на будущие времена.
Шестое. Каждый тайбань утверждает выборы компрадора. До своего избрания компрадор подтверждает письменно, что может быть смещен в любой момент, и никаких объяснений тому не потребуется, что он уступит место другому, если тайбань того пожелает. Последнее. Тайбань приводит к присяге преемника, которого выбирает сам в присутствии компрадора и который присягает этими словами, записанными моей рукой в нашей семейной Библии здесь, в Гонконге, в сей 15-й день июля года 1841 от Рождества Господа нашего. Данрос перевел дух. Подписано Дирком Строном и засвидетельствовано... Не разобрать иероглифы на печатке, сэр, они очень старинные. Алластер взглянул на Филиппа Ченя, который сказал, «Первым свидетелем был приемный отец моего деда, Чень Шиньин, наш первый компрадор. Вторым — моя двоюродная бабка Джун Жень Мэй-Мэй». «Значит, в легенде все правда», — воскликнул Данрос. «Кое в чем, да, кое в чем», — добавил Филипп Чень. «Поговори с моей тетушкой Сарой. Теперь, когда ты станешь тайбанем, она раскроет тебе много тайн. Ей в этом году будет 84. Она прекрасно помнит моего деда, сэра Гордона Ченя, Дункана и Кей Джун, детей моей Мэй от Дирка Струана. Да, она много чего помнит». Алластер Струан подошел к лаковому бюро и с величайшей осторожностью взял в руки тяжелую потрепанную Библию. Он надел очки, и Данрос почувствовал, как встают дыбом волосы на шее. «Повторяй за мной. Я, Ян Струан Данрос, родственник Струанов христианской веры, клянусь пред Господом в присутствии Алластера Маккензи Дункана Струана, девятого тайбаня, и Филиппа Джуншанченя, четвертого компрадора, что во всем буду следовать завещанию, зачитанному мною вслух в их присутствии здесь, в Гонконге, что буду и далее крепить узы, связывающие компанию с Гонконгом и торговлей с Китаем, что, став тайбанем, не перенесу основной бизнес из Гонконга, что перед Богом принимаю на себя обещание, ответственность и слово чести джентльмена Дирка Струана, данное им его вечному другу по имени Чэнь Цзэ Жэнь Ин, известному также как Жэнь Гуа, или его преемником. Кроме того, что при... А что это за обещание? Ты клянешься перед Богом вслепую, как и все тайбани до тебя. Очень скоро ты узнаешь, что тебе досталось в наследство. А если не поклянусь, тебе известно, какой будет ответ.
Дождь стучал в окна так же сильно, казалось Данросу, как колотилось в груди сердце, когда он осознал все безумие подобного бессрочного обязательства. Но он знал, что если не примет его, тайбанем ему не быть, поэтому произнес необходимые слова, взяв на себя обязательство перед Богом, и продолжал повторять то, что зачитывалось вслух.
«Кроме того, приложу все силы и средства, чтобы сохранить за компанией неизменное положение первого дома, благородного дома Азии. Я клянусь перед Богом, что совершу любое деяние, которое будет необходимо, чтобы одолеть, разорить и изгнать из Азии компанию под названием «Брок и сыновья», и в частности моего врага, ее основателя Тайлера Брока, его сына Моргана, их наследников или любую их линию родства, за единственным исключением Тесс Брок, жены моего сына Кулума и ее потомства».
Данрос опять остановился.
«Закончишь и можешь задавать какие угодно вопросы», — сказал Алластер Струан. «Читай до конца». «Хорошо. Последнее. Я клянусь перед Богом, что мой преемник в качестве тайбаня также присягнет перед Богом всему этому завещанию. И помогай мне, Бог».
Тишину теперь нарушал лишь хлеставший за окнами дождь. Данрос чувствовал, как по спине скатываются капли пота. Алластер Струан положил Библию и снял очки.
«Ну вот, свершилось», — он нехотя протянул руку. «Хочу первым пожелать тебе всего доброго, Тайбань. Можешь рассчитывать на меня во всем, чем смогу помочь». «Для меня большая честь быть вторым, Тайбань», — также официально произнес Филипп Чэнь, слегка поклонившись.
«Благодарю вас». Данрос весь оставался в напряжении. «Думаю, нам нужно выпить», — изрек Алластер Строн.
«Я налью с твоего разрешения», — добавил он, обращаясь к Данросу с неуместной напыщенностью.
«Филипп?»
«Да, Тайбань, я...»
«Нет, теперь Ян Тайбань».
Алластер Строн разлил шампанское и подал бокал сначала Данросу.
«Спасибо. Данросу были приятны поздравления, но он знал, что ничего не изменилось».
«За благородный дом!» —
поднял он свой бокал.
Все выпили, потом Алластер Строн вынул конверт.
«Здесь мое заявление с просьбой об отставке. Я оставляю все должности председателя совета директоров, управляющего директора и директора общим числом более 60. Это происходит автоматически после ухода с поста Тайбаня. Также автоматически вместо меня назначаешься ты. По заведенному обычаю я становлюсь председателем совета директоров нашей дочерней компании в Лондоне. Но ты можешь отменить это в любое время, когда пожелаешь».
«Отменяю», — тут же заявил Данрос.
«Как скажешь», — пробормотал Алластер, но шея у него побагровела. «Думаю, ты принесешь Строн с большей пользой, как заместитель председателя совета директоров Первого центрального банка Эдинбурга».
«Что?»
— метнул в него взгляд Строн.
«Это ведь одна из наших должностей, верно?»
«Да, но почему именно это?»
«Мне потребуется помощь. В будущем году Стронс выставляет акции на продажу».
«Что?» Оба в изумлении уставились на него.
«Мы выставляем свои акции...»
«Мы частная компания, уже 132 года!» — прорычал старик.
«Господи боже мой, я 100 раз тебе твердил, что в этом и есть наша сила, когда нет никаких проклятых акционеров или чужаков, которые так и норовят сунуть нос в наши дела!» Он весь раскраснелся и с трудом сдерживал гнев. «Ты что, никогда не слушал?»
«Слушал все время».
«Очень внимательно», — проговорил Данрос без тени эмоций. «Мы сможем выжить, только выставив свои акции на продажу. Только так нам удастся получить необходимый капитал».
«Поговори с ним, Филипп, пусть придет в себя!»
«А как это повлияет на дом Чэнь?» — спросил компрадор с нервной дрожью в голосе.
«С этой минуты наша официальная система компрадорства отменяется».
Данрос заметил, как лицо Филиппа Ченя покрылось бледностью, но продолжал.
«У меня есть план для тебя в письменном виде. Он ничего не меняет и в то же время меняет все».
«Официально ты остаешься компрадором.
Неофициально мы будем действовать по-другому. Самое главное изменение в том, что вместо 1 миллиона в год через 10 лет твоя доля принесет тебе 20. А через 15 лет — 30 миллионов.
«Но это невозможно!» — взорвался Алластер Строн.
«Наш собственный капитал на сегодня составляет около 20 миллионов американских долларов. Через 10 лет он возрастет до 200 миллионов, а через 15, если все сложится удачно, до 400 миллионов, и наш годовой оборот приблизится к 1 миллиарду».
«Ты сошел с ума!» — простонал Алластер Строн.
«Нет. Благородный дом станет международной компанией. Время, когда мы были только гонконгской торговой компанией, прошло навсегда.
Бах мой, не забывай свою клятву! Мы гонконгская компания!»
«Не забуду». «Далее. Что за ответственность я унаследовал от Дирка Струана?»
«Все в сейфе. В письменном виде, в запечатанном конверте с пометкой завещания. Там же наставления будущим Тайбанем, написанные старой коргой».
«Где сейф?»
«За картиной в большом доме, в кабинете. Вон там».
Алластер Строн с кислой миной указал на конверт рядом с часами на полке камина.
«Специальный ключ и комбинация шифра на сегодняшний день. Шифр ты, конечно, сменишь. На всякий случай положи бумагу с цифрами в банк, в одну из личных депозитных ячеек Тайбаня. Один из двух ключей передай Филиппу».
«По нашим правилам, пока ты жив, банк не разрешит мне открывать их», — объяснил Филипп Чэнь.
«Далее. Тайлер Брок и его сыновья. Это отродье уничтожено почти 100 лет тому назад».
«Законная мужская линия, да. Но Дирк Строн был человек мстительный и продолжает мстить даже из могилы. Там же, в сейфе, есть уточненный на сегодняшний день список потомков Тайлера Брока».
«Занимательное чтение, правда, Филипп?»
«Да, да, это точно».
Семейство Ротвелл, Том, Ядгар и его род, ты их знаешь. Но в списке есть еще Таскер, хотя он об этом не подозревает. Джейсон Плам, лорд Депфорд Смит
и, самое главное, Куилан Горнт.
«Не может быть. Горнт не только тайбань компании Ротвелл Горнт, нашего главного врага. Он еще тайный прямой потомок Моргана Брока по мужской линии. Прямой, хотя и незаконный. Но он всегда заявлял, что его прадед Эдвард Горнт — торговец с Китаем из Америки. Он действительно потомок Эдварда Горнта. Но на самом деле отец Эдварда — сэр Морган Брок, а мать Кристиан Горнт — американка из Вирджинии». Конечно, это хранилось в тайне. Тогда в обществе прощали не больше, чем сейчас. Когда сэр Морган стал тайбанем компании Брок в 1859 году, он привез этого своего незаконно рожденного сына из Вирджинии, купил для него партнерство в старой американской торговой фирме Ротвелл энд Компани в Шанхае, а затем он и Эдвард стали ждать благоприятного момента, чтобы разорить нас. Им это почти удалось». Кулум Строн погиб, конечно, из-за них. Но потом Лохлин и Карга Строн разорили сэра Моргана и привели к банкротству компанию Брок и сыновья. Эдвард Горнт так и не простил нас. Его потомки тоже не простят. Бьюсь об заклад, что у них тоже есть договор с основателем их компании. А он знает, что нам это известно? «Понятия не имею, но он враг. Его генеалогия в сейфе вместе со всеми остальными. Обнаружил это мой прадед совершенно случайно во время боксерского восстания в 1899 году. Список интересный, Янь, очень интересный. Один человек, в частности, интересен для тебя. Глава, сильнейший шквал, вдруг сотряс все здание. На мраморном столике упала одна из старинных вещиц слоновой кости. Филипп Чейн нервным движением поднял ее. Все напряженно всматривались в окна, наблюдая, как тошнотворно кривятся их отражения, когда под порывами ветра выгибаются огромные стеклянные панели. «Тайфун», — пробормотал Филипп. Пот каплями проступал у него на коже. «Да». Затаив дыхание, они ждали, когда кончится ветер дьявола. Такие внезапные шквалы могли налететь случайно из любой части света, и скорость их иногда достигала 150 узлов. Они сметали на своем пути все. Шквал стих. Данрос подошел к барометру, проверил показания и постучал по нему. 983. «Продолжает падать», — проговорил он. «Господи!» Прищурившись, Данрос посмотрел на окна. Струйки дождя текли по стеклам уже почти горизонтально. «Завтра вечером должно встать в док наше судно. Не тающее облако. Да, но сейчас оно должно быть где-то у берегов Филиппин. Капитан Моффат — человек слишком осмотрительный, чтобы такое застало его врасплох», — заявил Строн. «Не скажи». «Моффат любит, чтобы все шло по графику, а этот тайфун вне графика. Ты...» «Нужно было дать ему указание», — Данрос задумчиво тянул вино небольшими глотками. «Лучше бы не тающее облако не попало тайфуну в лапы». «А что?» — в голосе Данроса Филипп Чейн почуял поднимающуюся ярость. «У него на борту компьютер нового поколения и реактивных двигателей на 2 миллиона фунтов. Без страховки, по крайней мере, двигатели». Данрос перевел взгляд на Аластера Строана. «Таковы были условия», — оправдываясь, заметил тот. «Или мы потеряли бы контракт. Двигатели идут в Кантон. Ты же знаешь, Филипп, мы не можем страховать их. Они идут в Красный Китай», — и раздраженно добавил. «Их... владелец из Южной Америки, а на экспорт в Китай оттуда ограничений нет, и все равно никто не захотел страховать их». «Я думал, новый компьютер поступит в марте», — произнес Филипп Чейн после паузы. «Так и должно было быть», — раздраженно бросил Алластер. «Но я постарался ускорить поставку». «У кого документы на двигатели?» — спросил Филипп Чейн. «У нас». «Это очень большой риск», — озабоченно проговорил Филипп Чейн. «Согласись, Ян». Данрос молчал. «Таковы были условия, иначе мы потеряли бы этот контракт», — повторил Алластер Строн с еще большим раздражением. «Для нас сейчас самое главное — удвоить наш капитал, Филипп. Нам нужны деньги. Но еще важнее то, что китайцам нужны двигатели. Когда я в прошлом месяце был в Кантоне, они более чем недвусмысленно дали это понять. А нам нужен Китай. Это они дали понять тоже.
Да, но 12 миллионов — это слишком большой риск вести такой груз на одном судне, — настаивал Филипп Чэнь.
«Все, что мы можем сделать, чтобы перехватить бизнес у советов, работает на нас», — сказал Данрос. «Кроме того, что сделано, то сделано. Ты, Алластер, вроде говорил, что в списке есть кто-то, о ком я должен знать. Глава чего?»
«Глава Marlboro Motors».
«Ага», — протянул Данрос с неожиданным мрачным восторгом. «Уже столько лет точу зуб на этих типов. И на отца, и на сына.
Я знаю».
«Значит, Никлины потомки Тайлера Брока? Ну что ж, немного времени пройдет, прежде чем мы сможем вычеркнуть их из списка. Прекрасно, прекрасно. Им известно, что они в черном списке Дирка Строна?
Не думаю.
Тем лучше.
Не согласен? Ты терпеть не можешь молодого Никлина, потому что он обошел тебя».
Алластер Строн сердито ткнул пальцем в Данроса.
«Пора тебе бросить это дело. Оставь все эти гонки по холмам и гран-при Макао полупрофессионалам. У Никлинов больше времени, чтобы заниматься своими машинами. Это их жизнь, а тебя теперь должны заботить другие гонки, более важные».
«В Макао одни любители, а в прошлом году эти гады сжульничали».
«Это не доказано. У тебя взорвался двигатель». «Мало ли двигателей взрывается, Ян, это как повезет».
«С моей машиной кто-то поработал.
Это тоже нужно доказать». «Господи, ты еще говоришь о плохой наследственности. В некоторых вещах ты такой же бестолковый, как сам Дирк Строн».
«Вот как?»
«Да».
И Филипп Чэнь быстро вмешался, желая покончить с царившей в комнате напряженностью.
«Если это так важно, позвольте я попробую выяснить истину. У меня есть свои источники. Мои китайские друзья узнают, должны узнать, замешан ли в этом Том или молодой Дональд Никлин. Ну, а если Тайбань пожелает принять участие в гонках, это его право», — деликатно добавил он. «Не так ли, Алластер?»
Тот сдержал ярость, хотя шея у него оставалась багровой.
«Да-да, ты прав. И все же, Йен, мой совет — бросить это дело. Они приложат еще больше стараний, чтобы добраться до тебя, потому что ваша неприязнь взаимна».
«Есть ли кто-нибудь еще, о ком я должен знать в списке?»
Строн ответил не сразу. «Нет, сейчас нет». Он открыл вторую бутылку и стал разливать шампанское. «Что ж, теперь все это твое. И повеселишься, и попотеешь. Я рад, что передаю тебе дела. Как разберешься со всем, что есть в сейфе, сразу поймешь, что лучше и что хуже всего».
Он подал каждому бокал и отпил из своего. «Клянусь Господом Иисусом, это самое лучшее из всех французских вин».
«Да», — согласился Филипп Чэнь.
Данрос считал, что дом Периньон не стоит тех денег, что за него просят, и такой высокой оценки не заслуживает, да и урожай 54-го года был не из самых удачных, но он промолчал. Строн подошел к барометру. 979,2. «Похоже, тайфун идет серьезный».
«Ладно».
«Дело не в этом. Йен, у Клаудии Чэнь есть папка для тебя по важным вопросам и полный список наших акций с именами номинальных владельцев. Если будут вопросы, поторопитесь с ними до послезавтра. У меня билет в Лондон. Клаудию ты, конечно, оставишь».
«Конечно». Клаудия Чэнь, исполнительный секретарь Тайбани и дальняя родственница Филиппа Чэня, была еще одним звеном, связывавшим помимо компрадора старого и нового Тайбани.
«А как насчет нашего банка, гонконгско-китайского банка «Виктория»?»
Данрос задал этот вопрос с наслаждением.
«Я не знаю точно, сколько у нас там акций».
«Это всегда знал лишь Тайбань».
Данрос повернулся к Филиппу Чэню.
«А сколько у тебя на счетах, официально или через подставных лиц?»
Ошеломленный компрадор медлил с ответом.
«В будущем я намерен использовать твои акции при голосовании вместе с нашими».
Данрос не сводил глаз с компрадора.
«Я хочу знать, сколько их сейчас. А завтра к полудню жду от тебя письменного подтверждения официальной передачи мне и последующим Тайбаням бессрочной доверенности на голосование, а также право первого выбора акций, если ты когда-нибудь решишь их продать».
Молчание затягивалось. «Йен», — заговорил было Филипп Чэнь, — «эти акции...» Но воля Данроса пошатнула его решимость.
6%. Немногим более 6%. Я... Все будет так, как пожелаешь».
«Ты не пожалеешь об этом».
Данрос перенес внимание на Алластера Строна, и сердце у того замерло.
«Так сколько акций у нас? Сколько у подставных лиц?»
Алластер колебался. «Это всегда знал лишь Тайбань».
«Конечно. Но нашему компрадору нужно доверять, причем абсолютно».
Данрос пытался вернуть старику попранное достоинство, понимая, как тот переживает свое унижение в присутствии Алластера Строна.
«Сколько?»
15%,
выдавил из себя Строн.
Данрос, как и Филипп Чэнь, даже охнул. Ему хотелось закричать: «Господи Иисусе, у нас 15%, а у Филиппа еще 6, и у тебя, черт побери, не хватило ума, чтобы использовать такой пакет, какого, вероятно, больше нет ни у кого, чтобы добиться для нас кредитов, когда мы почти разорены?» Вместо этого он наклонился, разлил остатки вина по бокалам и за это время сумел успокоить бешено колотящееся сердце.
«Прекрасно!» — невозмутимо ровным тоном произнес он. «Надеюсь, теперь дела у нас пойдут лучше, чем когда-либо». Он сделал глоток вина. «Я переношу особое собрание на следующую неделю».
Оба собеседника внимательно смотрели на него. Несмотря на вражду, Тайбань и Стронс, Ротвелл Горнт и Банка Виктория ежегодно, начиная с 1880 года, тайно встречались для обсуждения вопросов, которые влияли на будущее Гонконга и Азии.
«Они могут не согласиться на перенос собрания», — сказал Алстер. «Я позвонил всем сегодня утром. Оно состоится в следующий понедельник в 9 утра здесь».
«Кто будет от банка?»
«Заместитель главного управляющего Хэвигилл. Старик в отпуске. Сначала собирался в Японию, потом в Англию». Лицо Данроса помрачнело. «Придется обойтись тем, что есть».
«Пол, парень, ничего», — заявил Алластер. «Он будет следующим главным управляющим».
«Не будет, если у меня получится»,
— парировал Данрос.
«Тебе никогда не нравился Пол Хэвигилл, да, Ян?» — спросил Филипп Чэнь.
«Да, он слишком ограничен, слишком замкнут в пределах Гонконга, слишком отстал от времени и слишком напыщен.
И он настраивал против тебя твоего отца.
Да, но это не главное, почему он должен уйти, Филипп. Он должен уйти, потому что стоит на пути благородного дома. Он слишком консервативен, недопустимо щедр по отношению к Asian Properties и, как я считаю, является тайным союзником Ротвелл Горнт».
«Не согласен», — сказал Алластер.
«Знаю. Но нам нужны деньги, чтобы расширяться, и я намерен эти деньги достать. Так что я собираюсь использовать мой 21% очень серьезно».
Буря за окном усилилась, но они, похоже, этого не замечали.
«Не советую рассчитывать на банк Виктория», — серьезно заявил Филипп.
«И я тоже», — поддержал Алластер Строн. «А я и не собираюсь. При условии, что со мной будет сотрудничать мой банк».
Какое-то время Данрос смотрел на дождевые струи. «Кстати, я пригласил на собрание Джейсона Плама».
«За каким чертом?»
Шея Строна вновь побагровела. «Между нами и его Asian Properties мы...»
«Плам в черном списке Дирка Строна, как ты его называешь, и на 100% наш противник.
Из 4 ведущих гонконгских компаний решающий голос у нас».
Громкий телефонный звонок не дал ему договорить. Все посмотрели на телефон.
«Это теперь твой телефон, а не мой», —
мрачно буркнул Алластер Строн. Данрос снял трубку. «Данрос», — послушав немного, он произнес. «Нет». «Мистер Алластер Строн покинул свой пост. Теперь я Тайбань Стронс».
«Да?»
«Йен Данрос».
«Что в Терексе?»
Он снова начал слушать.
«Да.
Благодарю вас».
Он положил трубку. Потом, наконец, нарушил тишину.
«Звонили из нашего офиса в Тайбэе. Не тающее облако, затонуло у северного побережья Формозы. Они полагают, что судно пошло на дно со всем экипажем.